Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк сразу, как только вы увидели эту трансляцию. Вы смотрите онлайн или вы смотрите в записи. Пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться и зайти в описание к трансляции, потому что там, как всегда, очень много полезных ссылок и как поддержать Breakfast Show и как подписаться, немедленно подписаться на телеграм-канал, на YouTube-канал Станислава Кучера. Ссылка в описании. Сегодня Станислав Кучер в гостях у «Обсудим». Ну и тогда уж я должна сказать Станислав Александрович, поскольку у Станислава только что вышел эфир со Станиславом Белковским, Станиславом Александровичем Белковским. И после «Обсудим» я еще сама тоже не смотрела. Обязательно все, я думаю, дружно пойдем на канал Станислава Кучера. Станислав, здравствуйте.
Александра Александровна, да, здравствуйте.
Ну, начать все-таки у нас все, к сожалению, новости все грустные по большей части. И, конечно же, на меня огромное впечатление, но я уверена, что и на всех зрителей, и на вас произвели кадры из Одессы. Казалось бы, эти обстрелы, которые не прекращаются, каждый день Россия обстреливает украинские города, каждый день. Но когда это касается, конечно же, привоза, который является просто частью такой культуры, огромного пласта культуры, конечно же, это, да, напоминание, лишнее напоминание о том, что ничего не заканчивается, несмотря на все ультиматумы Дональда Трампа. И вот эти вот все ультиматумы, кажется, совершенно никуда не работают. Мы видим обстрелы, обстрелы, обстрелы Украины. Вот что же это за нынешний подход Трампа к России и к Украине? Я совсем теряюсь в этом.
Смотрите, Саша, справедливости ради стоит сказать, что обстрелы Украины продолжались и в течение 3 лет, предшествовавших приходу Трампа в Белый дом. Да? И что бы администрация Байдена ни делала, о каких бы новых пакетах военной и финансовой помощи Украине она не объявляла, наступления путинских войск продолжались, попытки завоевать больше территории продолжались. Новые атаки продолжались, и при Трампе это все продолжилось. Ну, то есть, общее место, что Трампу не удалось закончить войну за 24 часа, как он обещал, ни за 24 часа, ни за его 100 дней, ни за 120 дней, ни за первые, вот получается, полгода, прошедшие с момента его прихода в Белый дом, ничего этого не получилось. Но при этом говорить о том, что вот, типа, при Трампе это все продолжается, конечно же, можно, потому что да, продолжается, но необходимая оговорка, что это продолжалось и при Байдене. И продолжается это в первую очередь потому, что ни Байден, ни Трамп, не подозреваю кто-либо еще из американских президентов, не смог бы повлиять на Владимира Путина, на его позицию, на его желание завоевать всю Украину. Вот просто не смог бы. Ну, наверное, если только не закрыл над Украиной небо и не предоставил Украине сразу такого уровня вооружения, которые позволили бы Украине совершить кардинальный перелом в этой войне. Но этого, повторяю, не сделал ни Байден и не сделал пока Трамп. Это вот первое, что, мне кажется, важно зафиксировать. Второе. Валерий Залужный, посол в Украине, в Великобритании и министр обороны до определенного времени, да, а ныне один из самых популярных украинских политиков, возможно, самый популярный, и один из тех, кто, если примет участие в президентских выборах, то имеет все шансы стать президентом следующим. Так вот, он буквально сегодня заявил, что если не будет, опять же, кардинальных перемен и в деле снабжения Украины оружием, и в... Если не случится пересмотра самой оборонной политики Украины, то война имеет шанс продолжаться до 2034 года. Он сказал, что она, вот война, начавшись в 2014 году и после полномасштабного вторжения России в 2022, она имеет все шансы продолжаться до 2034 года, потому что Россия сменила тактику. То есть, если сначала тактика была завоевать максимально больше территорий, то сейчас война идет на истощение украинской армии и украинского общества в первую очередь. То есть ставка, которую сейчас сделал Путин, это ставка на истощение. Все должны устать. Армия должна каждый день, украинская ВСУ, должны терять как можно больше живой силы. Именно поэтому столкновение, опять же, как Залужный подчеркнул, это я доверяю его оценке военного, естественно. Если раньше там вперед шли танки, говорит Залужный, а за ними шла пехота, то сейчас впереди идет пехота, а уже где-то сзади находится артиллерия. И вот задача, как сказал, повторяю, Залужный, убить как можно больше людей. Вот в этом сейчас заключается задача. Соответственно, убийство как можно большего числа солдат ВСУ, такая задача стоит перед Россией, с одной стороны. И с другой стороны, максимальная деморализация украинского общества. Максимальный хаос, который только можно посеять. В этой связи мы наблюдаем разного рода специальные, так называемые ПСО, информационно-психологические специальные операции, частью которых, на мой взгляд, является и, ну, скажем так, использование аргументов Арестовича, с одной стороны, там других критиков Зеленского, с другой стороны, с тем, чтобы вот посеять этот максимальный хаос и в первую очередь добиться раскола в самом украинском обществе. Вот это задача, которая стоит перед Путиным, и Путин ее будет продолжать выполнять, что бы ни делал Дональд Трамп. С другой стороны, украинское руководство будет продолжать защищаться и защищать свою страну, так как она считает необходимым, что бы ни делал Путин и что бы ни делал Дональд Трамп. Поэтому Трамп сейчас оказывается в положении человека, который мало на что может повлиять. Он уже пытался заставить Зеленского, если не сдастся, то как минимум пойти на там, многие условия Кремля. Зеленский не раз дал понять, что это невозможно, что он не пойдет на условия Кремля, какие бы то ни было. Да? А при этом Зеленский все равно проявил, на мой взгляд, качество. Он многому научился, он показал, что он многому научился. Есть много критики в его адрес, оправданной критики. Но, тем не менее, на мой взгляд, Зеленский сумел показать Трампу, что он готов идти навстречу. Даже вот озвученная сейчас на переговорах в Стамбуле готовность украинской стороны к встрече с Путиным, к встрече Зеленского с Путиным на высшем уровне, готовность по-прежнему к заключению перемирия – это демонстрация того, что, да, Украина готова идти навстречу. То есть Украина со своей стороны сделала все, что Трамп просил, ну или почти все. Но при этом на ключевые какие-то уступки России украинцы идти не готовы. Путин со своей стороны показал Трампу, что он тоже не готов идти на какие уступки. При этом Путин вообще ни в чем Трампу навстречу не пошел, в отличие от Зеленского. Еще раз, Зеленский показал готовность идти навстречу. Путин тупо издевался над Трампом после разговоров с ним и после Ирана, мы с вами это обсуждали, наоборот, усилил бомбежки украинских городов, и, конечно же, это Трампа очень сильно нервирует. Возможно, даже мы стали свидетелями перелома отношения Трампа к Путину и вообще изменения его стратегии. Тем не менее, сейчас понятно, что есть очень много там рассуждений на тему, умывает Трамп руки или не умывает. Вот одни считают, что что срок, ультиматум Трампа 50-дневный до 3 сентября означает именно то, что он дает за это время Путину карт-бланш на совершение там любых действий. Я не считаю, что это так, потому что, ну и раньше этот карт-бланш, по сути, был. Какая разница? Вот раньше Трамп там призывал Путина, что он сейчас его не призывает не убивать. Он и сейчас призывает не убивать. Трамп раньше не говорил, что надо войну закончить. Говорил и сейчас говорит, что войну надо закончить. Как бы никакую индульгенцию он Путину, на мой взгляд, никоим образом не дал, но и ничего он ему не запретил и не мог запретить, так же, как ничего не мог запретить и раньше. Путин ничего нового сейчас не делает. И атака в данном случае на Одесский привоз – это такая же, ну, слава богу, все-таки с меньшими жертвами атака, чем атаки, которые уже были на Кривой Рог, да, на Киев, на Харьков, на другие украинские города. Так что здесь мы ничего нового с вами, к великому сожалению, не наблюдаем. Дальше идет разговор о том, что там случится 3 сентября. Информации особой на тему того, как там сейчас американская разведка колдует и рассматривает, какие варианты, в прессу не просачивается. Судя по заявлениям Талси Габбард, к которому, наверное, мы еще сегодня придем, она занята вообще другими вещами совершенно, да. Но об этом поговорим отдельно. Поэтому вопрос ваш, извините, как там Трамп и что происходит, он без ответа. Да ничего, Трамп, ничего нового не происходит. Путин делает то, что он хотел делать, продолжает бомбить Украину, продолжает добиваться завоевания тех территорий, на которые он претендует и которые пока не завоеваны. Украина продолжает героически защищаться, а Трамп занял выжидательную позицию, во время которой строит планы и в одном случае, и в другом. Если Путин согласится на мир, и если Путин не согласится на мир.
Ну, а вот, да, про Тулси Гэббард это и потом поговорим, про руководителя американской разведки. А интересно, довольно-таки какие-то сигналы приходят из Госдепартамента. Во-первых, Тэмми Брюс очень интересно ответила на вопрос журналиста относительно срока, вот этого 50-дневного срока, и сказала о том, что не нужно это сравнивать с каким-то appointment или какой-то записью к врачу на следующий месяц, что вот точно вы в этот момент, в эту секунду туда попадете, и это все будет зависеть от того, как идут переговоры. Это может развиваться как в сторону лучшую для страны, которой этот ультиматум, так сказать, предъявлен, то есть для России, или в худшую, наоборот, сторону. И все может продвигаться быстрее, может быть, в действительности все быстрее произойдет с ультиматумами и так далее. Но Марко Рубио сейчас руководитель Госдепартамента США, по сообщениям Financial Times, он и госсекретарь, и советник по национальной безопасности. И напомню, сенатор от штата Флорида, который называл Путина и военным преступником, и убийцей, и гангстером, и в тот день, когда встречался Дональд Трамп с Владимиром Путиным в Хельсинки, выступал в Сенате Марко Рубио и тревожился относительно того, как же это они встречаются один на один. И там, во время выступления в Сенате, Марко Рубио сказал следующее: «Ну, я надеюсь, что Дональд Трамп еще пока не выучил русский язык в достаточной степени, чтобы говорить без переводчика. И поэтому переводчик от Госдепартамента будет». Ну, действительно, да, ничего не произошло во время этой встречи в Хельсинки, по крайней мере, действительно встречались не совсем один на один. И вот Марко Рубио, по сообщениям Financial Times, судя по всему, единственный сейчас в администрации Дональда Трампа, кто давит или пытается давить на Дональда Трампа, но в рамках очень и очень сложной ситуации, потому что к Марко Рубио все относятся с большим подозрением среди мага-трампистов. Но Марко Рубио, тем не менее, остается, судя по всему, вот этим голосом, таким закулисным голосом, который как-то чуть-чуть пытается сдвигать эту ситуацию куда-то в отношении более жесткого такого восприятия и России, и Китая, кстати говоря, в том числе, где Марко Рубио персона нон грата, ему запрещен въезд в Китай с 2020 года. Но возможно ли вообще сейчас говорить о том, что вот этот такой одинокий голос в пустыне, скажем, но, может быть, с редкими вкраплениями Мелании Трамп, может иметь какое-то значение? Или, может быть, я слишком надеюсь на Марко Рубио?
Мне кажется, вы совершенно правильно надеетесь на Марко Рубио, который не только превосходно умеет танцевать аргентинское танго, это тоже достаточно известный факт его биографии, но и оказывается все-таки более жестким парнем, чем казался многим. Напомню, были прогнозы, что Рубио там ляжет под Трампа в политическом смысле, изменит свои взгляды, и что Рубио вообще это исключительно карьерист, которому во что бы то ни стало необходимо было получить пост госсекретаря, а дальше ему все пофиг, грубо говоря. Рубио уже доказал, что это не так. Рубио занимал несколько раз, напомню, жесткую позицию, которая не то чтобы противоречила позиции Трампа, но которую, возможно, Трамп от него и не ожидал. И это проявлялось не только во внешней политике, это проявлялось элементарно в отношениях с Илоном Маском. Это, на мой взгляд, вот Рубио первый раз показал, что он такой парень со стержнем, и что ему есть чем, если что, посоревноваться и с Маском, и с Трампом. Он показал, что он может стоять на своем, отстаивать свою точку зрения, защищать своих. Напомню, тогда в конфликте с Маском Рубио выступил против увольнения части сотрудников Госдепартамента, хотя на том настаивал возглавляемый Маском ДОЖ. Это был первый момент. Потом, не раз еще, Рубио жестко выступал против тех позиций, на которых стоял, например, Уиткоф, советник Трампа, которого тот назначил на практически все переговоры с Россией. И именно благодаря вот этому жесткому выступлению последовательной позиции Рубио, Уитков потом снова был отодвинут от этих переговоров, от решения этих вопросов, и сейчас их решает Рубио. Рубио, конечно же, не одинок. Я бы не сказал, что он одиночка, нет. Ну, помимо сильных консерваторов, представителей такого рейгановского крыла республиканской партии, в том числе Линдси Грэма, в том числе самостоятельного политика, но бывшего кандидата в президенты США, у которого остается большое будущее, Ники Хейли, в том числе людей, которые неизвестны широкой публике, но которые занимают серьезные посты в Госдепе, руководители отделов, в том числе руководителя разведки американской на стороне Рубио. Когда я говорю разведки, я не имею в виду Тулси или Талси Габбард. Я имею в виду реальных руководителей разведподразделений. Напоминаю еще раз для тех наших зрителей, кто слышит Тулси Габбард и там директор американской разведки, представляют себе, что она такая одна сидит в большом темном кабинете и руководит оттуда всеми ЦРУ, Агентством национальной безопасности, военно-морской разведкой и так далее. В Америке большое разветвленное разведывательное сообщество, да? Это не так. Она является таким свадебным генералом, она курирует как бы деятельность разведки, она промежуточное звено между президентом и руководителями конкретных разведывательных ведомств, которая доносит до президента мнение, согласованное мнение американской разведки, и доносит до конкретных руководителей мнение американского президента. Но при этом у ЦРУ свой директор, у Агентства национальной безопасности, осуществляющий не только электронную разведку, а все, что связано с IT, все, что связано с цифрой, свой директор, дальше у каждого рода войск своя разведка. И поверьте мне, это я сейчас не вам говорю, вы и так знаете, а зрителям, что вот руководители этих конкретных разведподразделений далеко не во всем разделяют точку зрения Тулси Габбард на события. Собственно, она точно не самый популярный политик в администрации Трампа, не самый популярный чиновник. И здесь, насколько мне известно, как раз позиции директора ЦРУ, позиции того же Пателя, директора ФБР, который, кстати, стал, ну, несколько, я сейчас аккуратно подбираю слова, более критичен по отношению к России и к российским спецслужбам, чем был до прихода, до занятия этой позиции. Директор АНБ, директоры военно-морской разведки, вот все эти люди, они как раз союзники Марко Рубио в деле противостояния диктаторам вообще и Путину конкретно, или там Си Цзиньпиню. Вот вы вспомнили сейчас про как раз то, что Рубио персона нон-грата в Китае. А я еще добавлю, что именно Рубио сейчас является одним из главных противников даже самого обсуждения перспективы поездки Дональда Трампа в Китай 3 сентября и участие его в параде, посвященном 80-летию окончания войны в Юго-Восточной Азии. Да? Потому что эта тема, понятно, что Трамп еще не получил приглашение, но в китайском руководстве эта тема уже активно обсуждается, приглашать Трампа или не приглашать. Некоторые европейские, британские, в частности, London Times, по-моему, газета называется, мало кому известная, но тем не менее, публикуют сливы этой информации. Обсуждение начинается. Так вот, в этом обсуждении Марко Рубио четко занимает позицию, что Трампу лететь в Китай ни при каких обстоятельствах не надо. Как мне известно, там была оговорка, только если он на этой встрече вдруг не объявляет о новых пакетах санкций против России, страшных, и портит настроение Путину на глазах у Си Цзиньпина. Поэтому Рубио не одинок в своей позиции. И, безусловно, Рубио, его влияние пока растет. Я даже, помните, я не раз говорил, что Рубио может быть тем человеком, который может с Трампом поссориться и который может покинуть администрацию Трампа. То есть это тот человек, который действительно вот от него ожидаешь не в меньшей степени, чем отмазка неизбежного конфликта с Трампом. Но для этого необходимо условие. Если Трамп делает не так, как хочет Рубио, если они категорически не совпадают. Но пока же Трамп показывает, что он как раз слушает Рубио внимательно, следует его советам и пока, по крайней мере, повторяю, придерживается линии Рубио. Поэтому я не думаю, что Рубио ставил Трампу какие-то ультиматумы, но пока у Рубио, конечно же, нет никаких оснований уходить, а наоборот, его влияние, повторяю, увеличивается, он наращивает это влияние. И когда я сказал, что сейчас в американском разведсообществе, в американской политике идет как раз борьба за и работа над разными сценариями поведения после 3 сентября, то вот Рубио принимает в этом сейчас самое-самое активное участие, настаивая на максимально жестком ответе, если Путин не пойдет на условия Соединенных Штатов, не пойдет на прекращение огня с Украиной.
Ну, как раз Марко Рубио, как представитель такой, скажем так, традиционной старой доброй республиканской партии, вот он понятный, в общем-то, для республиканцев персонаж, а вот Талси Габбард, которая была демократом вообще изначально, и которая сейчас возглавляет американскую разведку, действительно, ну, разведведомство США, вот она кажется даже такой удивительный персонаж, хотя, да, вот директор национальной разведки, которая прямо сейчас, вот я прямо нашла расшифровку, вот прямо сейчас она с Чарли Кирком говорит, ровно начали разговаривать в тот момент, когда у нас с вами начался разговор, но я нашла уже в X некоторые цитаты. Нет никаких достоверных разведданных, указывающих на то, что Россия или Путин вмешивались в выборы 2016 года, чтобы обеспечить избрание Трампа. Точка. Президент Обама возглавил этот предательский заговор с помощью многих людей из своего кабинета, и в том числе Кабинет национальной безопасности и разведывательного сообщества. Вот прямо сейчас руководитель американской разведки вдруг говорит, да, во всем виновата Обама, и вспоминает 2016 год, и что-то такое. И она действительно, да, опубликовала новые рассекреченные документы об оценке разведсообщества, о роли России в выборах 2016 года, обвиняет чиновников времен Обамы в фабрикации разведданных с целью очернить Трампа и очернить его потенциальную связь с Россией. Да, этот отчет вот основан на расследовании Комитета по разведке Палаты представителей 17-20 годов, и там критикуются выводы первоначального расследования Комитета по разведке уже начала 2017 года, в тот момент, когда Трамп еще не вступил в должность, но уже победил на выборах 16-го, на выборах в ноябре 16-го, вот он только 20 января 17-го вступил в должность. И тогда, в январе 2017 года, разведсообщество опубликовало такие выводы, что Путин помог Трампу победить, со ссылкой на досье Стила и так далее, и так далее. Ну, там анализировалось, каким образом это произошло. При этом они тогда утверждали, что не идет речь о фальсификации, в смысле подделки бюллетеней. Это исключительно то, что касается влияния, попыток влияния. И когда это возникает сейчас, в тот момент, когда Трамп оказывает давление на Россию, когда, в общем, кажется, что действительно его отношение к Владимиру Путину, ну, ухудшилось, действительно ухудшилось с того момента, как Дональд Трамп вступил в должность. Вот как-то странно это выглядит. И сразу вспоминается, что Тулси Габбард, вот тут я боюсь, прям мне страшно, я прям чувствую, как я наступаю в полю конспирологии. Вот я прям вот туда наступаю, в эту кучу, в этой конспирологии. Она же говорила в начале полномасштабного вторжения о том, что в Украине есть биолаборатории, и вот это все, и на Russia Today ее цитировали, любили вообще цитировать на российском пропагандистском телевидении. И вот это все устрашающе выглядит. Чересчур, вот тут я, наоборот, надеюсь на Рубио, очерняю Тулси Габбард как-то. Просто очень странно, почему она опять про Россию вернулась к этому? В 16-го года же дело.
Саш, вот смотрите, если, к примеру, сейчас вдруг кто-то захотел бы опубликовать какие-то данные, связанные, например, с моим участием в каких-то вечеринках телеканала ТВ-6 в конце 90-х годов, да, на дачах, например, у некоторых наших друзей, где чего только не было вообще, и какие только фотографии нельзя оттуда вытащить. Я там страшные вещи делал, совершал полицейский разворот на Пасху возле церкви, значит, на машине прямо, да? Там люди купались в озере, страшно сказать, голые. Ну, было такое. Вот журналисты, известные журналисты, в том числе там присутствовали некоторые из тех, кто потом стал известными бизнесменами, благотворителями там даже, да. Я думаю, что в жизни каждого человека бывали вечеринки, например, да. И вот если сейчас вдруг кто-то захочет вытащить там эти фотографии, а я в этот момент, не дай бог, буду большим руководителем или большим президентом, и меня будет это страшно раздражать, я начну переводить разговор вообще на что угодно. Я сейчас заговорю о том, что вот у вас почему-то там белый и зеленый цвет, вот на вас какие-то вот эти зеленые классные штучки, это говорит о чем? О том, что вы День Святого Патрика празднуете и вообще любите ирландские виски, вы, может быть, алкоголизмом страдаете, да? А может быть, вы наоборот за Палестину топите вовсю. Ну-ка, давайте сейчас с этим разберемся, понимаете? То, что происходит сейчас в Стаусе Габбард, это, безусловно, операция по отвлечению внимания. Вот ровно так это и называется. Это классическая специальная операция по отвлечению общественного внимания от скандала, продолжающегося скандала с файлами, существующими или несуществующими файлами Эпштейна. Вот это первое и самое важное, что необходимо помнить. И то, что эта роль поручена именно Тулси Габбард, это как раз абсолютно естественно и органично. Повторю то, что я сказал выше, она не является оперативным руководителем разведок. Вот ей нашли достойное ее занятие. Взять и исполнить вот роль того самого серьезного человека, который сейчас раздует новый большой скандал. И да, этот скандал уже отвлекает внимание. На последней пресс-конференции Трампу уже не задавали вопросы про файлы Эпштейна, а задавали вопросы именно про Russiagate. И про Russiagate снова пишут сейчас. И да, действительно, Габбард еще вот не только что, а еще там пару дней назад цитировала недавно, по ее словам, рассекреченные разведданные, которые являются, как там она сказала, неопровержимым доказательством того, что Обама приказал в свое время подделать доклады разведок с тем, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в выборы на стороне Трампа. И сейчас Минюст, уже Пэм Бонди, объявила о создании целой, ни много ни мало, специальной ударной группы для серьезнейшего расследования вот этих самых обвинений. Значит, что здесь, мы перейдем еще к файлам Эпштейна, я думаю, что здесь важно сказать, что, ну, во-первых, то, что сейчас сказал Габбард, это, конечно же, противоречит результатам сразу четырех самостоятельных, отдельных, независимых друг от друга расследований, расследований, которые проводились контрразведкой, надзорными органами и американским Минюстом. То есть уголовные расследования, контрразведательные и просто надзорные, которые проводились с 2019 года по, если не ошибаюсь, конец 22-го, нет, по конец 23-го года. И каждое из этих расследований пришло к однозначному выводу о том, что Россия действительно разными способами пыталась вмешаться в выборы 16-20 годов. Значит, дальше начинается очень серьезный вопрос дефиниции. Это вопрос просто дефиниции. Что означает там, вмешательство в выборы? То есть, опять же, был доклад Мюллера, есть расследование, которое доказало, что никакого сговора между Путиным или вообще кем бы то ни было в России, и Трампом с целью повлиять на результаты выборов не было. И это ни у кого сейчас не вызывает сомнений, кроме там очень антитрамповски настроенных демократов, конспирологов, которые считают, что там Трамп – это агент КГБ середины 80-х годов. Да? Такие люди есть. Но, еще раз говорю, ни одно американское разведведомство действительно не доказала факт сговора между там Путиным и Трампом в какой-то момент времени. Соответственно, первое, что мы фиксируем, сговора не было. И если Тулси Габбард имеет в виду это, то здесь она говорит чистейшую правду. Действительно, сговора не было, это уже доказано. Теперь дальше. как я уже сказал, четыре независимых расследования показали, что Россия пыталась вмешаться в выборы с тем, чтобы повлиять на американцев, чтобы они голосовали за Трампа. Это не означает сговор. Это означает, что путинская пропагандистская машина активно пыталась повлиять на сознание американцев с тем, чтобы достичь результата, который был более выгоден для Путина. Мы с вами говорили уже не раз, что и вспоминали, что для очень многих в России, в путинском руководстве, Трамп – это такой новый Горбачев со знаком минус, американский Горбачев. Не человек, который освободил страну, а человек, который ее развалил, который способствовал хаосу. И именно в этом плане Путин и его окружение надеялись на Трампа. А не то, что они считали, что Трамп – это их агент, который им там во всем поможет. Просто Трамп – это человек, который, на их взгляд, разделит Америку так, как она никогда не была разделена, и поспособствует хаосу в Америке. В Америке хаос – это выгодно путинской России. Простая очень причинно-следственная связь. Соответственно, безусловно, уже доказано, что сколько было примеров, сколько расследований, когда выясняется, что там бывший офицер полиции во Флориде, уехавший в Россию, живущий сейчас в России, создал множество фейковых сайтов, на которых распространял компрометирующую Байдена информацию, компрометирующую Зеленского. Почему? Потому что, ну, естественно, там Путину было выгодно максимально дискредитировать руководство Украины, и поскольку Байден его поддерживал, то еще и Байдена. Поэтому, конечно же, в интересах Путина, еще раз говорю, был хаос в Америке. Соответственно, они считали, что Трамп принесет этот хаос, поэтому, конечно же, российские пропагандистские ресурсы работали и, более того, продолжают работать на территории Соединенных Штатов с тем, чтобы этот хаос посеять. Так что здесь никакого противоречия нету. Надо просто четко понимать, сговора не было, вмешательство в выборы, не согласованное с Трампом, конечно же, было. Вот и все. Теперь переходим к тому еще раз, почему сейчас именно Тулси Габбард с этим выступает активнейшим образом. Почему она вдруг не выступала с этим, там, не знаю, 3 месяца назад? Или почему вообще об этом не вспоминали, ну, например, во время предвыборной кампании? Кто-то скажет, потому что она тогда не была директором разведки, у нее не было доступа к секретным документам, к некой информации. Ну, хорошо, а вот, например, в 17-м, 18-м, 19-м и 20-м году у Трампа был доступ ко всем этим секретным материалам. И, наверное, если этот доступ был, уже тогда стало бы ясно, что страшный, ужасный Обама там попросил кого-то подделать разведдокументы и так далее. Да? Этого было сделано не было. Поэтому сейчас, повторяю, Тулси Габбард, на мой взгляд, выполняет совершенно четкую задачу отвлечения внимания. От чего? От дела Эпштейна, которое страшно, но просто ужасно раздражает администрацию и лично Дональда Трампа. И это абсолютно естественно. Почему раздражает? На мой взгляд, я сейчас готов ответить на любые ваши там уточняющие вопросы. Это история, в которой неприглядно выглядят ни демократы, которые очень долго рассуждали о том, что никаких файлов нету Эпштейна, и говорили, когда трамписты говорили, обнародуйте файлы, есть файлы, там компромат на Клинтона, на принца Эндрю, на кого только нет, значит, чуть ли не на принца Гарри. Соответственно, значит, республиканцы говорили, да нет там ничего страшного. А сейчас получается наоборот, сейчас республиканцы, трамписты говорят, что, о, Кэш Паттель, директор ФБР, заявляет, что, знаете, там нет ничего страшного. Хотя он один из тех, кто активнее всего продвигал версию, что как придем к власти, так сразу обнародуем, да? И сейчас вот республиканцы, трамписты говорят, что нет, там ничего такого ужасного, компрометирующего нету. А демократы говорят, о, значит, есть, раз они так говорят. Поэтому повторяю, вот история, в которой и те, и другие выглядят не лучшим образом.
И, кстати говоря, вот прямо сейчас и все происходит во время нашего с вами разговора. И Тулси Габбард дает интервью, и прямо сейчас зам генерального прокурора Тодд Бланш встречается с Гислейн Максвелл в Таллахассе, штат Флорида, где она отбывает наказание 20 лет. Напомню, Максвелл – это девушка Эпштейна и его сообщница, его подельница. И нужно сказать, что по свидетельствам некоторых очевидцев или людей, людей, которые на этом острове Эпштейна присутствовали. Именно Максвелл вообще была мозгом всех операций у Эпштейна, и она сейчас хочет воспользоваться ситуацией, конечно же, говоря о том, что у нее есть какие-то новые свидетельства или свидетельства, которые не были ранее опубликованы. Ну, собственно говоря, она была осуждена в 21 году, сам Эпштейн в 19 году найден мертвым в своей тюремной камере. Эпштейн был арестован в 19 году, 8 месяцев провел за решеткой. И, кстати, хочется вспомнить, что вообще это все происходило в период президентства Трампа. Это не то, что демократы, значит, там что-то скрывали. Трамп был президентом в 2019 году, и 8 месяцев Эпштейн был за решеткой в тот момент, когда Трамп был президентом. И Максвелл была за решеткой, когда Трамп был президентом. И осудили, ну, ее осудили в 2021, правда, уже году. Но в любом случае, вот прямо сейчас заместитель генерального прокурора с ней встречается в тюрьме. Изначально встреча была запланирована на 11 августа, но вот NBC со ссылкой на источники сообщает, что прямо сейчас это происходит. Ну, в общем, призрак Эпштейна как-то Дональда Трампа никак не оставляет. Даже пришлось Конгресс пораньше, Палата представителей пришлось пораньше отправить отдыхать, потому что, ну, никак это никуда не уходит вообще. И, казалось бы, тема, которая, ну, Трампа, вообще, это же Тефлон Дон, что называется, Тефлоновый Дон, Тефлоновый Трамп, к которому ничего не прилипает, а это, кажется, как будто бы прилипло к нему.
Смотрите, Саша, ну, во-первых, я сейчас, кстати, еще все-таки зачитаю, тоже, пока мы с вами разговариваем, последняя же новость, одна из последних, что конгрессмены внесли в Палату представителей закон с требованием обнародовать все, внимание, тут каждое слово важно, несекретные документы по делу Джеффри Эпштейна. Значит, ну и, соответственно, тут дальше каждый, кто об этом сообщает, добавляет, что по слухам в деле сексуального преступника упоминается имя Дональда Трампа. Да? И, безусловно, то, что вот сейчас Гислин Максвелл дает показания, это как раз очень важный, интересный момент. Важно и интересно, что она скажет, но давайте я вот сейчас озвучу несколько мыслей, которые, как мне кажется, помогут нашим зрителям немножко разобраться, да, в том, что происходит. Значит, повторю то, что я уже говорил. Если бы, то есть еще раз, есть данность. Эпштейн осужден за что? За склонение несовершеннолетней к проституции. Вот это то, что американский суд уже доказал. Это факт, это мы знаем. Дальше. У Эпштейна, Эпштейн был организатором вечеринок, на которых присутствовали представители мирового бомонда. Факт? Факт. Дальше. На этих вечеринках присутствовали девушки разного возраста и, как выражался Путин, разной степени социальной ответственности. Это тоже факт. Значит, дальше. Кстати, замечу отдельно, это важный тоже момент, что когда мы говорим несовершеннолетний, то по американским законам это человек, не достигший 21 года. Это тоже важно понимать, поскольку когда речь заходит о там, сексе, даже подозреваемом с несовершеннолетними, то в сознании все-таки большинства возникает образ педофила, который там, общается с, не знаю, с 12, 13, 14-летними девочками. Речь идет о том, что на вечеринках Эпштейна были женщины в возрасте 16, 17, 18, 19, 20 лет. Да? И есть, наверное, разница между, опять же, там, 13 годами, 14 и, например, 20. Да? Но, тем не менее, и те, и другие называются underage, несовершеннолетние по американскому законодательству. При этом, опять же, напомню, что, например, девочки в там, 17 лет, 18 после окончания школы вполне в Америке идут работать и официантками, например, и на разного рода ивенты, и там, в том числе открыто в Лас-Вегасе, в Новом Орлеане, например, в стрип-клубы. Это не запрещено. Соответственно, какова степень концентрация там, сексуальных преступлений на тех вечеринках, именно сексуальных преступлений, то есть были ли гости Эпштейна задействованы в сексе с несовершеннолетними. Вот ответа на этот вопрос пока никто не дал. Ну, то есть дают там публицисты, рассуждают о том, что наверняка это было, и в этом были замешаны выдающиеся известные американцы, но доказательств этому нет. А это второе, что необходимо, опять же, понимать. На мой взгляд, здесь я выступаю в роли исключительно человека, который пытается оперировать к здравому смыслу, логике. На мой взгляд, если бы были документальные свидетельства, участие в сексе с несовершеннолетними Билла Клинтона, принца Эндрю, Дональда Трампа, других крупных, известных представителей мирового бомонда, то это бы уже стало достоянием общественности. Потому что и в 2016 году демократы стремились, вот на что только не готовы были пойти, лишь бы не пустить Дональда Трампа в Белый дом. И, соответственно, республиканцы тогда были готовы на все, чтобы не пустить Хиллари Клинтон к власти. И если бы у них был компромат на ее мужа, такого рода компромат, не просто Моника Левински, там, она в конце концов была совершеннолетняя, а вот именно такого рода страшный компромат, ну, они бы обязательно должны были им воспользоваться. Окей, не в 16-м году, допустим, еще что-то там не было известно. Но в 20-м, в 20-м году, когда была страшная предвыборная кампания, закончившаяся атакой на Капитолий, неужели тогда одна или другая сторона, еще раз напоминаю, что Дональд Трамп все это время был у власти, был доступ ко всем документам. Если у них была информация, там, которая способна была повредить демократам, они обязательно были, бы ее опубликовали. А потом Джо Байдену у власти 4 года, выборы 24-го года. Если бы у Байдена были, у Байдена была эта информация, конечно же, они тоже не преминули бы ей воспользоваться. Из чего я делаю вывод, что компрометирующих конкретно Трампа как сексуального преступника доказательств нет ни у кого. Так же, как нет ни у кого свидетельств сексуальных преступлений там, Билла Клинтона или кого бы то ни было еще. То есть, еще раз, свидетельств сексуальных преступлений, скорее всего, 99% нету. А что есть? Наверняка есть фотографии с этих вечеринок. Возможно, на этих фотографиях люди выглядят неприглядно. Наверняка там они не вполне трезвы. Наверное, они там обнимаются. Я не знаю, что еще там они делают. Опять же, я возвращаюсь здесь к тому, что происходит или происходило на каких-то вечеринках. Но, опять же, вы, человек, который, Саша, там, взрослый журналист, и вырос при этом в актерской среде, наверное, тоже бывали и видели разного рода вечеринки. И, наверное, если на этих вечеринках были какие-то политики, то можно достать оттуда такие фотографии, если там вдруг снималось, которые бы эти политики не хотели бы, чтобы они были сейчас обнародованы, даже если они не совершали там никаких сексуальных преступлений. Поэтому я думаю, что раздражение и неприятие Трампом сейчас самой этой темы связано ровно с этим. Конечно же, там есть документы, видеосвидетельства, которые Трамп бы не хотел делать достоянием публики. Плюс это же такая тема, которая прилипает. Это опять же там, как в том анекдоте, то ли он шубу украл, то ли у него. То ли у него, то ли он, да, осадок остался. И для всего мира, там, кто вспоминает 20 лет или 21, выяснится, что там есть фотография, где он, не знаю, приобнимает за плечи официантку, которой 20 лет, которая туда вообще без всяких намерений проявлять низкую социальную ответственность пришла на этот ивент, да. А вот она сфотографировалась с Трампом, вот он ее приобнял, и дальше это теперь могут подавать, как Трамп там чуть ли не педофил. А никому не нравится ассоциировать себя с этим термином. Никому не нравится, когда просто звучат эти слова рядом. А вдруг обвинение – это плохо для имиджа любого, ну, тем более политика, наверное, любого человека. Поэтому раздражение вот это Трампа и его администрации – мне более чем понятно. Конечно, они не хотят. Конечно, они хотят замять это максимально. Они не хотят, чтобы об этом вообще кто бы то ни было вспоминал. И поэтому, возвращаясь к нашей замечательной героине Маргариты Симоняны и Марии Захаровой Тулси Габбард, то, что вот вся эта история сейчас с Раша Гейтом обновленная, который вдруг действительно ни с того ни с сего занялась американская разведка, не занялась. Американская разведка продолжает заниматься сегодняшним и завтрашним днем, отношениями с Китаем, с Россией, с Украиной. Вот чем занимается американская разведка. А Томас Габбард занимается операцией по отвлечению внимания от файлов Эпштейна.
Ну, от Дональда Трампа действительно ожидали, что он все рассекретит. И также ожидали от Дональда Трампа, кажется, что он будет невероятным изоляционистом. А тут я бы хотела процитировать Аббаса Галямова. Он у себя в Телеграме пишет: «Если кто-то надеялся, что Трамп окажется изоляционистом, то зря. Общественный запрос не позволит ему это сделать. Институт Рейгана подвел итоги своего очередного опроса и зафиксировал резкий рост спроса на активную внешнюю политику. Если в 2022 году 40% американцев считали, что их стране надо быть активно участвовать в мировых делах, то сейчас таковых 64%. Среди сторонников МАГА этот процент еще выше, аж 73. Полгода назад таких среди сторонников Трампа было гораздо меньше, 61%. О том, что Америке надо меньше вмешиваться в мировые дела, сказали меньше четверти американцев, 23%. И это на 10 меньше, чем год назад. Неприятные новости для Путина и для Си Цзиньпина, и для многих других. Вот действительно неожиданно оказывается, что МАГА начинают выступать против изоляции, против изоляционизма Дональда Трампа. Как будто это вот дает, наоборот, надежду.
Ну, смотрите, несколько моментов. Давайте начну с последнего. Во-первых, не совсем так. В МАГА никто не считает, что они выступают против изоляционизма Дональда Трампа, потому что они не считают, что этот изоляционизм когда-то был в принципе. Послушайте, МАГА, они все говорят, что не, у Трампа активная позиция во внешней политике, что вы, накажем диктаторов там, и наоборот, и добьемся мира. Да? То есть речь не о том, что они выступают против изоляционизма, а вот само наблюдение Галямова не только, оно, конечно, хорошее, очень хорошее наблюдение, Аббас молодец, потому что действительно опросы общественного мнения, это не только тот, который он процитировал, и это и опрос Fox News, который, кстати, пару недель назад проводился, все они свидетельствуют о том, что действительно что спрос на активную внешнюю политику есть. И все эти разговоры о том, что американцы готовы заняться только исключительно своими делами, запереться у себя и превратиться там, не знаю, в изоляционистов, как вот спрос на это был после Первой мировой войны, да, например, в 20-х годах, времена Великого Гэтсби, которые закончились в итоге Великой депрессией, напомню. Так вот, такого спроса нету. Нету. Ну, то есть, среди части избирателей, конечно, есть. Но среди большинства все-таки есть запрос на как раз ну, то, что смело можно назвать рейгановской внешней политикой. То есть, жесткая позиция, политика мир через силу, а не мир через сделку. Вот это важно. И вот это, на мой взгляд, смена тренда, о котором, опять же, мы с вами говорили. То есть, если Трамп рассчитывал раньше на мир через сделку, то сейчас, а слова про мир через силу были только были просто словами, то сейчас, да, все больше и больше американский истеблишмент, американское общество подталкивают Трампа к выбору все-таки мир через силу. То есть к тому неизбежному, абсолютно, на мой взгляд, столкновению с Путиным, которое, как мне кажется, было изначально очевидно любому человеку, который просто видит разницу между Америкой и Россией. Между Америкой, которая не бывает трамповская, обамовская или какая бы то ни было. Бывает это все, знаете, как это пена, это волны. Вот мы смотрим на океан, сейчас вот шторм, волны, волны, волны. Не надо делать вывод о том, что океан он такой. Океан внутри на несколько километров спокоен и незыблем. А потом штиль. А океан внутри, опять же, он может быть спокоен, незыблем, а там еще процессы разные идут. Вот в этом смысле волны – это Америка, это в смысле, извините, Трамп, там Обама, Байден – это волны. А Америка остается Америкой. В отличие от России, которая действительно может становиться путинской, может становиться сталинской, может становиться горбачевской, может становиться ельцинской. В этом принципиальная разница между двумя державами. Поэтому конфликт между диктаторским режимом и Америкой при любом президенте, он просто заложен. Вопрос времени. А второе, что я хотел бы сказать, это вот вы сейчас как раз вспомнили, это к месту. про то, что, значит, Трамп обещал рассекретить. Вот вообще вот это обещание рассекретить. Трамп в целом, ну, он шоумен, никогда этого не скрывал, да, он очень любит шоу, он любит производить впечатление. Он очень любит превосходную степень. Если все станет лучше, то это будет золотой век Америки. Это будет просто все лучшее вообще во всем. Если мир, то это будет самый мир в мире. Если это будет, наоборот, война, то это будет самая разрушительная война. Мы там, не знаю, похороним всех. То есть он любит превосходную степень. И уж если мы рассекретим, то мы рассекретим вообще все так, что это станет сенсацией. Напомню, он точно так же обещал рассекретить документы по убийству Кеннеди. Да, при этом закон, вопрос, это дело не в Трампе, закон обязал президента Соединенных Штатов рассекретить документы об убийстве Кеннеди. Закон, принятый, если не ошибаюсь, в 1992 году, вскоре после расследования, которое случилось параллельно и после выхода в эфир, выхода в свет фильма Оливера Стоуна «JFK. Выстрелы в Далласе». И Трамп, точно так же, как и Байден, выполнил просто условия, поставленный перед ним Конгрессом, и рассекретил документы. Но мало кто слышал о том, чтобы Байден говорил, я выйду и рассекречу. А Трамп обещал рассекретить. При этом сенсация случилась. Никакой сенсации не случилось после того, как с подачи Трампа были рассекречены какие-то документы по убийству Кеннеди. Сейчас вот снова Трамп обещал рассекретить документы, которые способны пролить еще какой-то свет на обстоятельства убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году. А опубликованы документы сегодня или вчера, ну вот буквально сейчас. И что? Есть какая-то сенсация? Нет никакой сенсации. Трамп обещал опубликовать досье Эпштейна, но Кэш Паттель присмотрелся, выяснилось, что все-таки нет досье, значит, демократы были вроде как правы. Правда, опять же, заключается, как мне кажется, посередине она есть. То есть досье Эпштейна, но смотря что считает досье, есть. Конечно же, есть множество документов, которые еще не обнародованы. Есть в этих документах свидетельства о сексуальных преступлениях Трампа? Да уверен, что нету. Есть неприятные для Трампа документы? Есть. При этом тоже не хочу... Давайте проясним для наших зрителей, мне кажется, это очень важно, об этом мало кто говорит, что поскольку в этих документах, в отчетности Эпштейна, которую вела в том числе и милая дама, с которой прямо сейчас проводятся следственные действия, так вот, в этой отчетности фигурируют люди, еще раз, которые underage, которым там 18, 17, 19, 20 лет. По американскому закону они не имеют права обнародовать эти данные, потому что это несовершеннолетние. Они не имеют права обнародовать часть документов, которые касаются действительно несовершеннолетних, неважно в каком качестве эти несовершеннолетние были. Были ли они туда приглашены в качестве проституток, или были они приглашены туда в качестве официантов, или просто группы сопровождения. Знаете, там некоторые русские олигархи любили путешествовать с девушками, ничего с ним при этом не делая. Просто вот девушки как группа поддержки, как cheerleaders какие-то, которые там присутствовали, тусовались и все. То же самое относится, это не только к российским олигархам относится, то же самое относится и к значит, обремененной лишними деньгами американской публике. Можно там взять и посмотреть, что там было на свадьбе Безоса. И уверяю вас, там массовка очень большая. И в этой массовке, которая должна была создать ощущение огромного праздника, танцуют все, в этой массовке тоже наверняка были и там какие-нибудь студентки. Понятно, что там Безоса, упаси Господи, не обвиняли никогда в сексуальных преступлениях, а Эпштейна обвинили заслуженно и так далее. Но вот просто этот момент я тоже хотел прояснить, что когда американцы, неважно, представители Минюста или Конгресса, говорят о том, что невозможно, вот сейчас даже, когда они сказали, что не секретные, опубликовать обязательно не секретные документы. Это относится к тем документам, где не упоминаются, соответственно, несовершеннолетние. Потому что по закону любой документ, где упоминается человек там, 20, 19, 18 лет, он не может быть обнародован.
Ну и напоследок все-таки не могу не спросить про, возможно, нового фаворита Дональда Трампа. Джейсон Хуанг, соучредитель, президент и генеральный директор компании NVIDIA. Это одна из ведущих мировых компаний в области производства полупроводников и искусственного интеллекта. И сейчас вот Дональд Трамп подписал новое законодательство по искусственному интеллекту. Он натурализованный гражданин США. Он родился в Тайване. Вообще в детстве жил в Тайване и Таиланде, но еще подростком переехал в США. Вот эту компанию свою основал в 93-м году. И начинали они с графических процессоров для игр. И под его руководством компания превратилась вот на такого крупного, очень крупного игрока на рынке искусственного интеллекта. Ну и его такой стиль руководства, как про него любят писать, что он очень смелый и видит общую картину и внедряет и дает, значит, всем возможность, чтобы проявить свой талант, но внедряется в самые тонкие вопросы. И Дональд Трамп, в том числе, выступая вчера, накануне, вот, перед подписанием этого закона про искусственный интеллект, он уж очень его хвалил. И вот давайте посмотрим даже этот отрывочек, небольшой кусочек, там всего полминутки, как Дональд Трамп хвалит вот этого Джейсона Хуанга, которого новым Илоном Маском, может быть, стоит назвать.
Put the greatest minds together, and they work hand in hand for a couple of years. He said, no,
Я
it would take at
спросил,
least
а
10
что
years to
если
catch him.
собрать лучшие
If he
умы,
ran
они будут
NVIDIA
работать
totally
вместе, и,
incompetently
может
from
быть,
now on,
они
he
могут,
says, I'm going to the next
победить
one.
компанию NVIDIA. Но мне сказали, нет, понадобится как минимум 10 лет, только если сейчас Хуанг начнет руководить компанией ужасно неграмотно. Я сказал, окей, тогда не будем к ним вообще никак, нет, не будем их никак трогать. И тогда я познакомился с ним и узнал его. И он такой прекрасный, прекрасная работа, и такой прекрасный человек. Ну, вот этот вот прекрасный человек, действительно, капитализация компании 4 триллиона долларов. И Дональд Трамп прям попросил его встать. И поаплодировали все ему. Трампу нужен новый Илон Маск?
Трампу, безусловно, нужен новый союзник, представляющий проект будущего, представляющий в данном случае искусственный интеллект. Вот, обратите внимание, что произошло сейчас. Вы сказали, Трамп представил, значит, новый закон. Это называется, такой AI Action Plan. То есть, соответственно, план, который должен сделать Америку мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта. Там, в этом плане, который Трамп обнародовал, там много всего, там предложения по ускоренному строительству дата-центров, упрощение получения разрешений, смягчение экологических требований, да? Плюс он хочет, чтобы американское программное обеспечение, разработанное именно американцами, плюс и оборудование стало таким стандартом по всему миру для всех проектов, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому он объявляет необходимость сотрудничать со всеми, но, конечно же, ему нужен некий флагман. Раньше планировалось, что этим флагманом станет компания XAI, то есть компания Илона Маска, та самая, которая разработала Грок знаменитый, который уже прославился, значит, поддержкой там Палестины и
Антисемитизмом,
антитеракетами.
прямо скажем,
Да, и
сравнивал себя с
антисемитизм.
Гитлером Грок.
Просто прямым, да, антисемитизм. Значит, и поэтому все это вместе, конечно же, повлияло на решение Трампа, поэтому Трамп заявил уже, ну не он заявил, его представители заявили, что он не намерен сотрудничать с XAI. При этом, кстати, замечу, что Трамп же параллельно вчера сделал заявление, что он не собирается уничтожать бизнес Илона Маска. Поэтому бизнес Илона Маска он уничтожать не собирается, но сотрудничать с ним в этой сфере не собирается также, при том, что Илон Маск совершенно четко на это рассчитывал. Конечно же, я не думаю, что когда Илон Маск вкладывал 30 миллионов, 300, извините, миллионов,
300.
300, 300, да, 300 миллионов, не миллиардов, я однажды с вами же в разговоре там сказал миллиардов, 300 миллионов в компанию Трампа, рассчитывал на то, что однажды вот Трамп возьмет и таким образом его кинет. Но Трампу, конечно же, нужен новый герой молодого поколения, ну, который как минимум олицетворяет молодое поколение. Человек, в 93-м году запустивший проект, вряд ли его можно сказать прям представителем совсем молодого поколения, но сама по себе тема AI, это тема, конечно же, будущего. Это то, на что молодежь смотрит. И новый герой, да, нужен, тем более, что в данном случае это прям, ну, классный герой, потому что он еще и, простите, не выглядит как классический англосакс. То есть работает на ту часть аудитории Трампа, которая упрекала Трампа в расизме, упрекала его значит, в поддержке исключительно там, не знаю, белых классических американцев. А вот нет, Трамп показывает, нет, пожалуйста, для нас вообще, вот смотрите, это мой новый герой. А он, как вы сами выразились там, как вы там сказали, то ли из Таиланда, то ли из там изначально, да?
Он из Тайваня вообще изначально, но в Таиланде жил, очень
Да.
много жил.
Да, совершенно верно. Из Тайваня, из Таиланда, Азия. То есть это такой своеобразный еще и месседж Трампа, конечно же, азиатскому сообществу Соединенных Штатов Америки, которое растет просто на глазах, которое обогащает Америку своими талантами. И если мы возьмем уж сферу IT и вообще высоких технологий, то, конечно же, это в первую очередь Китай, Тайвань, Индия. Вот выходцы из этих стран и занимаются этой сферой. И в американской экономике играют все большую и большую роль, что, опять же, ну, в силу хотя бы элементарных демографических причин совершенно естественно. Потому что и Китай, и в Индии по миллиарду человек, конечно, миллионы представителей этих миллиардов едут в Америку, становятся американцами, обогащают американскую экономику. И обратите внимание, опять же, почему эта вот ассоциация работает на Трампа? Он совсем недавно объявил войну Гарварду и другим американским вузам, иностранным студентам. И Трамп таким образом как бы говорит, да нет, типа, мы не против иностранных студентов, но мы за то, чтобы иностранцы становились американцами. Вот как он, вот он для вас пример. Он выходец из Азии, но при этом он американец, он создает бизнес здесь, он создал бизнес здесь. Смотрите и будьте, пожалуйста, как он. Вот, собственно говоря, я думаю, что здесь несколько прямо этажей. Глядя на каждый из них, советники Трампа смотрели и говорили, да, он идеально подходит, дружи с ним, а Маск пусть там, пусть дальше тешит себя кетамином и перспективой полетов на Марс.
Ну, будем следить действительно за судьбой вот этого возможного нового фаворита Дональда Трампа. И вместе с вами, Станислав, и всем зрителям напоминаю подписываться на телеграм-канал и на YouTube-канал Станислава Кучера, который был с нами сегодня. И лайк, пожалуйста, Станиславу особый. Спасибо большое, Станислав, что нашли время присоединиться.
Спасибо, Александра. Спасибо всем, кто нас смотрел и еще посмотрит.
Ну, а я напоминаю, что можно поддержать Breakfast Show и вообще зайдите в описание к трансляции, там очень много полезных ссылок. Подпишитесь обязательно на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны, потому что, ну, конечно, помимо обсудим каждый день Breakfast Show и завтра утром в 9 часов Александр Плющев вас будет встречать. Ну, а я увижусь с вами, я буду Александр Плющев наслаждаться завтра как зритель, а вот увижусь с вами уже сама лично в субботу и воскресенье. Всем спасибо. Пока.